Добрый день, друзья. Вы на «Живом гвозде», что нам чрезвычайно приятно. Персонально ваш. У нас сегодня Олег Вьюгин. Олег Вячеславович, добрый день.
Добрый день, Антон. Добрый день.
Я напоминаю, друзья, что нас можно поддержать самыми разными способами нашу работу. QR-коды вы видите на экране. В описании у нас масса полезных для вас ссылок. Я надеюсь, что тоже вам все пригодится. Но раз вы с Ютубом разобрались, то, наверное, и со ссылками разберетесь. Тем не менее, не забудьте поставить лайк, написать какой-нибудь хороший и полезный комментарий, поделиться ссылкой на эту трансляцию, подписаться, если вдруг не подписались. В общем, любая активность для нас приятна, полезна. Благодаря этому, в том числе, мы и существуем, и продолжаем уже вот четвертый год работать. Надеюсь, что вам это тоже все интересно. Вот, но у нас сейчас, поскольку все следят за переговорами в Стамбуле, там, к чему они приведут, я не знаю, может быть, мы чуть позже о вот каких-то таких вот аспектах, когда политика и военная политика влияет непосредственно на экономику, чуть попозже поговорим. Вот, но так я сегодня посмотрел, сегодня вообще довольно пестро с точки зрения самых разнообразных новостей, и в том числе экономического характера, поэтому, ну вот, что называется, грех не воспользоваться случаем и с Олегом Вячеславовичем это все обсудить. Ну, давайте с самого простого. Начнем вот прямо с самого простого, что интересует плюс-минус всех, потому что все мы имеем дело с рублями. Не все, правда, понимают, на что реально влияет курс доллара, не все понимают эту прямую зависимость, там, доллар, рубль, евро, импорт, вот как это все увязано. Тем не менее, я вот сегодня почитал, что некоторые финансовые аналитики вообще видят в том, как укрепился рубль, одна из самых укрепившихся валют с начала года, некую финансовую экономическую аномалию, что вроде бы такого происходить не должно. Вот объясните нам все-таки, должно такое происходить или нет, и с чем это, тем не менее, происходит. Уже даже ниже 80, хотя вроде бы недавно еще было, 100, ну, относительно недавно еще было 100 с чем-то. И главное, каждый день, буквально в соседних сообщениях, в лентах новостей, взаимоисключающие прогнозы. Кто-то говорит, что поднимется до 100, 105, 110 курс, кто-то говорит, что да нет, вообще там опустится до 60, а если еще какое-то соглашение России с Украиной заключат, так вообще будет рублей по 50. И вроде бы тоже специалисты, аналитики, а говорят такие совершенно разные вещи. Вот давайте попробуем в этом разобраться.
Давайте, да. Ну, как всегда, есть несколько факторов, но, наверное, я по степени их важности. Наиболее важный, наверное, тот, что в российской внешней торговле сейчас доллар и евро, ну, как бы прежде всего, используются в очень малой мере. А в основном Россия торгует либо через дружественные валюты, а основная торговля, половина всего торгового оборота – это Китай. Там либо юань, либо зачет рубль-юань. В общем, доллара там нет. Вот. А какая-то часть уже сделок заключается через криптовалюту. Там тоже доллар не нужен. И получается, что доллар нужен только, наверное, сейчас в России домашним хозяйством. Ну, или... Ну да, домашним хозяйствам, которые должны все-таки использовать этот доллар, если они едут в какое-то путешествие туристическое, или им агентство организует это путешествие. Там действительно доллар как-то используется, или евро. То есть первая главная причина – резко снизился спрос на доллар как валюту для совершения торговых операций. Это первое. Второе – это то, что в России сегодня достаточно высокие ставки по рублевым инструментам, прежде всего депозиты, денежный рынок, где там больше 20% годовых можно зарабатывать через операции репо. Соответственно, это очень, как бы, в случае стабильности рубля, это очень выгодная ситуация для, как бы, зарабатывания. Ну, и есть такая уже косвенная информация, что в первом квартале этого года российские граждане больше ввозят иностранной валюты, чем вывозят. То есть, видимо, со счетов своих, в долларовых счетов в иностранных банках, ну, прежде всего, в дружественных странах, Армения, Узбекистан, Кыргызстан, люди стали приводить сюда свои доллары для того, чтобы, значит, их конвертируют в рубли там на месте, переводят рубли сюда, рубли можно переводить между Россией и дружественными странами без проблем. И эти рубли вкладывают в финансовые инструменты с высокой доходностью. А эти операции, они укрепляют рубль, и получается, что в долларах вы получаете удивительный доход. Вот сейчас это, значит, фактически из-за стабильности рубля, даже из-за его укрепления, это 20% годовых в долларах можно зарабатывать. конечно, это подталкивает людей к таким вещам. Это вот, ну и, наверное, есть еще один фактор. Он говорит, ну, я его на третье место ставлю, это то, что все-таки вдруг перестал расти импорт. То есть он растет, но очень-очень медленно, там 1%, что ли, в первом квартале. То есть нет спроса на импорт. Почему? Но у меня подозрение, что у людей не так много денег, как было раньше, грубо говоря. Ну, или, как некоторые говорят аналитики, что люди предпочитают не покупать товары, а вкладывать в депозиты, гоняясь за доходностью. Ну, я в это не верю. Я думаю, что реально просто перестали так расти сильно, как это было раньше, реальные доходы населения. Люди стали экономить. И прежде всего на непродовольственных товарах, потому что продовольствие, конечно, люди покупают в первую очередь.
Угу.
Вот как-то таких факторов.
Ну, я уж не знаю, уместно ли вас спрашивать о каких-то прогнозах, но вы все-таки к чему больше склоняетесь? К тому, что рубль будет продолжать укрепляться в этих условиях, или к тому, что он все-таки немножко ослабнет? Или не немножко, может быть, ослабнет?
Ну, тут может быть два сценария. Первый как бы инерционный, то есть тут я вынужден говорить о геополитике, как сейчас термин этот используют. Если как бы вот это перетягивание каната по переговорам, выяснением отношений, кто должен первым выступить, кто должен прекратить огонь и так далее. В общем, короче, если СВО продолжится в том или ином виде, то главным фактором будет ставка ЦБ. Если Центральный банк все-таки дожмет инфляцию и начнет снижать ставку свою, то депозиты станут не такими доходными, и возможно, что будет разворот в фиксацию прибыли. То есть, наоборот, будет переход из рублей в доллары, точнее так, рубли уйдут за границу, там они перейдут в доллары, и как бы доходность будет зафиксирована. Это означает падение рубля.
Угу.
До какого уровня, сказать трудно.
Вот
но
буквально то, о чем вы говорили.
Да,
извините, перебил.
Угу. А второй сценарий, ну, он как-то розовый, да, вдруг все-таки в этом году, как многие люди желают, все-таки прекратится вот эта конфронтация, перестанут стрелять в Украине и на границе с Россией. Ну, тогда будет оптимизм, тогда, наоборот, многие люди, которые сберегают, они будут покупать уже в большей степени финансовые инструменты России, и это приведет, возможно, даже к дальнейшему укреплению рубля. То есть такой сценарий тоже есть, но он как бы зависит от решений политиков, по которым пока полная неопределенность.
Да, и, собственно, мы вот сейчас вот видим, что российско-украинская делегация все-таки встретились впервые за 3 года, что само по себе, конечно, уже успех, просто сам факт встречи. Другое дело, что вряд ли сегодня будут какие-то договоренности, по крайней мере, никаких даже инсайдов близко к этому нет. А наоборот, есть сообщение о том, что после вот этой вот встречи, сколько бы она ни продлилась, российская делегация отправится в Москву. Но это мы все увидим, безусловно. И поэтому даже мы вот в эти последние дни любая новость, связанная так или иначе с переговором, мы видим, как индекс биржи поднимался, падал, поднимался, падал. То есть человек, который знал хоть чуть больше о том, что будет происходить, мог, наверное, неплохо заработать вот на этом всем. Просто на всех этих слухах, ожиданиях.
Ну, похоже, что никто толком не знает, потому что индекс МВБ, Московской биржи, он блуждает как бы в небольших, кстати, интервалах. Абсолютно блуждает. То есть нет понимания, что надо покупать или надо продавать. Никто не понимает. То есть, похоже, что рынок инсайта не имеет. Вообще, как бы в таких нормальных экономиках часто рынок смотрит гораздо дальше, чем даже политики, и как бы предвосхищает события в своих действиях. Вот в России это сейчас не происходит.
Да, ну, потому что много неэкономических факторов, скажем, на этом завязано.
Абсолютно,
поэтому,
да.
Поэтому,
абсолютно.
Поэтому зависит от того, буквально какого-то военного события, какого-то громкого или какого-то громкого заявления. Тем более тут после прихода Трампа такое количество заявлений и столько всего, что просто не успевают действительно люди реагировать. Вот буквально то, о чем мы с вами несколько минут назад говорили, я смотрю новость. Россияне перестали переводить деньги на депозиты в зарубежные банки. Средства россиян в зарубежных банках, это я по РБК цитирую, уперлись в сумму 80 миллиардов долларов, даже начали сокращаться. Часть из них решили инвестировать в Россию из-за высоких ставок в надежде на геополитическое потепление. Другие же могли потратить на крупные покупки за рубежом. Вот буквально то, что мы сейчас с вами и говорили.
Да, да.
Да, и тут
Какой-то...
даже вот примерно
да.
такой же график. Я помню, как еще недавно общим местом были разговоры, сетования на отток капитала из страны. Миллиарды, десятки миллиардов долларов, ну, и всякой валюты уходили, оседали на корпоративных, на каких-то личных счетах за рубежом. Как я понимаю, ситуация эта в последние 3 года изменилась и даже в какую-то обратную сторону тенденции наметилась. Верно ли это?
Ну, я бы так сказал, все-таки, если осторожно, то вот отток, который был характерен для России прежних лет, а оттоки были где-то там от 80 до 160 миллиардов в год, этот процесс закончился. Оттекать некуда. То есть все-таки раньше россияне предпочитали, ну, богатые люди там с достаточным доходом, приобретать недвижимость, инвестировать в ценные бумаги иностранные в направлении Запада. То есть очень много было недвижимости в Испании, в Италии, во Франции, в меньшей степени, наверное, в Германии, в небольших странах Евросоюза, типа Чехии, Словакии. Вот сейчас этот процесс практически прекратился, потому что, в общем, ну, как бы достаточно трудно там приобрести российскому гражданину недвижимость, вот просто так, есть деньги, я хочу купить. И счет не открыть, и обслуживать недвижимость сложно, поэтому этот поток прекратился, а он был туда в основном. Нельзя покупать, по сути, нормальные иностранные ценные бумаги, которые были любимыми инвестициями продвинутых инвесторов, это ценные бумаги, акции американских компаний, прежде всего. Вот, осталась возможность покупать акции китайских компаний. Это не так интересно. Рынок очень сложный и не демонстрирует доходности. Осталась возможность инвестировать в недвижимость Дубая, ну, Объединенных Арабских Эмиратов. И там в Таиланд, возможно, в Индонезию, но здесь по этой линии идет отток, безусловно, но, конечно, масштабы абсолютно не те, потому что, собственно говоря, вот эти направления, они больше для людей со средними доходами. Богатые люди не покупают больших объектов недвижимости в этих странах. Вот как бы поэтому поток прекратился, отток, точнее, такой серьезный отток прекратился. Это вот,
это в ту чисто сторону, да, а обратно?
В ту сторону. Обратно, по сути, насколько я знаю, когда российских инвесторов изгоняли из Европы, владельцев счетов, будем так говорить, то они все-таки старались эти счета переводить в юрисдикции Арабских Эмиратов, прежде всего, Дубая, где счета открывали, где обосновались российские, аффилированные с российскими финансовыми компаниями, брокерские компании, которые как бы принимали эти деньги. Вот. И вот туда был просто переход. То есть эти деньги не вернулись в Россию в большом масштабе, они просто переместились. Но какие-то деньги, возможно, даже и возвращались. Вот сейчас тут все-таки экономические факторы важны. А сейчас, поскольку есть такая вот выгодная сделка, как господин Трамп говорит, купить российские активы или просто депозит положить, то какие-то деньги, видимо, возвращались тоже.
Но я имел в виду даже, может быть, вот наш совсем крупный бизнес, для которого возвращение денег в страну в том или ином виде активов в страну, консолидация их вот здесь, это еще некий политический ход и способ, ну, как-то доказать свою лояльность и, ну, вот сплачиваться вокруг власти, вокруг руководства страны. И в некотором смысле можно какие-то демонстративные даже такие шаги совершать, имеется в виду действительно наши крупные олигархи, люди из списка Forbes. Вот для них не характерно такое было поведение?
Ну, для них характерно рациональное поведение. Оно заключалось в том, что приходилось и пришлось перенести право собственности из кипрских офшоров, собственно, Кипр уже далеко не офшор, из других офшорных компаний в Россию. Это называется редомицеляция бизнеса, то есть право собственности, которое реализовывалось вне России, стали переводить в Россию, и это как раз как бы, ну, носило такой двоякий характер. Ну, во-первых, это действительно было пожелание властей, ну и надо, наверное, это пожелание учитывать. Будешь сильно упрямиться, могут быть неприятности. А во-вторых, это уже и выгодно, видимо, с рациональной точки, с бизнес-точки зрения, поскольку движение денег между Россией и вот зарубежными владельцами, ну, компаниями, которые владеют, оно сильно затруднено. То есть практически сейчас в европейскую юрисдикцию переводить деньги, уже я не про физических лиц говорю, а про юридических, это сложно очень. А то, глядишь, это вообще закроется, возможность. А тогда невозможно ни дивиденды платить, ни управлять своими финансовыми активами. Поэтому лучше редомицилироваться в Россию. Ну, или как некоторые компании редомицилировались, опять же, в Арабские Эмираты. Но это не было мейнстримом.
То есть все-таки, ну, как на родину, получается, целесообразнее, что ли, не то, что выгоднее, там, выгода не столько экономическая, сколько экономико-политическая, наверное, так сформулировать.
Да, это вынужденное решение, которое просто, если хочешь сохранять свой бизнес, вести его нормально, это надо делать.
Нас еще тут спрашивают, как раз возвращаясь к курсу доллара и рубля, потому что известно же, что правительство, вообще рассчитывая трехлетний бюджет, оно исходит, ну, во-первых, из цены на энергоносители, а во-вторых, все-таки как-то закладывает определенный курс валюты и курс нашего рубля. И так я понимаю, все-таки сильно крепкий рубль-то не очень выгоден для бюджета, потому что надо выполнять и социальные обязательства, и у нас треть нашего бюджета фактически закрыта, то есть все, что связано с финансированием оборонных статей, силовых ведомств, около трети статей мы не знаем точно, на что и как это распределяется, мы понимаем, что это большие деньги. Соответственно, это тоже требует финансирования и требует рублей. Вот как из этой ситуации выходить? Потому что, ну, действительно, рубли-то нужны. Очень удобно говорить о том, что у нас крепкая, сильная валюта, говорить о том, что она укрепилась с начала года, в числе самых укрепившихся, по-моему, чуть ли не самой укрепившейся валюты из более-менее значимых, был рубль, но, с другой стороны, у правительства есть бюджет, есть социальные обязательства, которые худо-бедно надо выполнять. Вот как в этой ситуации поступать?
Ну, тут ситуация не такая очевидная, как кажется, что, ну, надо просто девальвировать рубль, и будет...
Да, раза больше... в два, да, и все, и по номиналу, ну, всем заплатить, да. Еще останется.
Да. Ну, надо не забывать, что сейчас, кстати, укрепившийся рубль является очень важным фактором, дезинфляционным фактором. То есть Центральный банк же хочет это нормально, избавиться от неуправляемой инфляции, которая там грозила. В конце прошлого года, в начале этого, поднял ставки, вот, и, соответственно, еще это, как мы уже говорили, эта поставка, она стимулирует укрепление рубля, вот таким образом, как мы говорили. А это все-таки давление на цены. Импорт все-таки есть в России, и он как бы, ну, он может быть медленно растет, но он довольно большой. И, значит, цена этого импорта в рублях сейчас, грубо говоря, ниже, чем это было в конце прошлого года. Это мощный дезинфляционный фактор. Если сейчас власти начнут вместе с высокой ставкой еще каким-то образом девальвировать рубль, а я не понимаю, как это можно сделать, то есть можно только просто скупкой экспортной выручки. А это будет эмиссия. Когда вы ее скупаете, вы печатаете рубли. Значит, получается, что это противоречит той политике, которую Центральный банк со ставкой осуществляет. То есть ставку повысили, стали девальвировать рубль, опять вернулась инфляция, надо ставку еще выше поднимать. 25, еще выше. Не работает, не летит. Поэтому, собственно, власти так осторожно относятся. Есть понимание, что хорошо было бы девальвировать рубль, но есть понимание, что... Это не на раз, два, три. Это не такая задача, которую можно решить просто путем подписания указа, условно говоря, или распоряжения. Рынок есть рынок. И если доллары не нужны в таком количестве, а если юань тоже укрепляется, потому что он, видимо, тоже в таком количестве не нужен, то ничего ты с этим не сделаешь, кроме как искусственно напечатать рубли.
Ну, но это вряд ли будет,
я понимаю. Ну, так вроде бы договаривались, что мы этого не делаем. Иначе это просто все в разнос пойдет. Поэтому придется терпеть. И не случайно министр финансов, ну, Силуанов, как-то тут на днях сказал, что, в принципе, надо быть скромнее в расходах. Это намек на то, что не требуйте от нас слишком много рублей. Вот ситуация поменялась.
Ну, то есть, в общем, опять застегиваем пояса потуже, начиная со своих домохозяйств, как-то рационально их ведем, рассчитывая на то, что вот какой-то такой эффект условно низкой базы уже прошел, когда действительно росли в прошлом, позапрошлом году, и даже и номинальные, и реальные доходы населения, видимо, вот какой-то потолок роста был таким образом
выбран. Да, все, мы сейчас в этом году будем платить за банкет предыдущих лет. Тот был банкет, а сейчас надо чек закрыть. Вот это мы видим и по состоянию бюджета, и, наверное, когда будет уже более-менее достоверная статистика и не за 3 месяца, а побольше, в этом году мы сможем понять, насколько реальные доходы стали меняться. Вот тоже, чего мы пока не знаем точно.
Было время, и совсем недавно, когда за ключевой ставкой следили, ну вот просто с пометкой молния везде сразу. Вот смотришь в ленте у себя там, в Телеграме, сразу 20-30 сообщений, все уважающие себя каналы тут же сообщили, ставка там поднялась на столько-то процентных пунктов или осталась неизменной. Вот она уже не меняется несколько месяцев. Это вот тоже связано со всеми теми вещами, о которых мы говорим. Да? То есть импорт, рубль. То есть нет смысла ее менять ни в какую сторону, а в сторону снижения.
А в сторону снижения еще рано. Вот сейчас только впервые, это вторая половина апреля, даже я бы так сказал, конец апреля и май, вот эти еженедельные замеры инфляции, есть такая статистика, не очень надежная, но все-таки она качественно говорит о ситуации, показывают, что инфляция стабилизировалась на уровне 10 с небольшим процентов годовых. То есть она как бы перестала расти. Осталась инфляция, она осталась порядка 10%, но она перестала расти. Это очень такой аргумент к тому, чтобы Центральному банку еще чуть-чуть подождать и подумать о том, что делать со ставкой. Им придется это решение принимать. По-моему, в июне должно быть решение по ставке, а следующее только в сентябре. И поэтому вот это июньское решение очень, очень важное. Что сделает Центральный банк? Сохранит, и тогда он будет вынужден держать эту ставку до сентября, что больно многим российским компаниям, особенно закредитованным. Либо вот это будет впервые, когда ставка будет чуть-чуть скорректирована. Но пока рано говорить, надо копить информацию. У нас еще есть половина мая, у нас есть еще половина июня, то есть целый месяц, где мы будем наблюдать, насколько эффективно вся эта конструкция работает. На мой взгляд, крепкие рубли и ставка 21, они должны снижать инфляцию. Потихонечку.
Слушайте, а почему они не могут, условно говоря, собраться в июле-августе? То есть почему мы должны, ну, мы-то понятно, почему должны ждать, мы ждем их решения. Вот, но почему именно вот такие сроки? Это где-то закреплено. Почему нельзя собраться раньше? Почему нельзя хоть завтра?
У Центрального банка есть право собраться вне очередное собрание провести, заседание совета директоров, что-то сделать. Но обычно это не принято. Центральный банк должен работать очень так. Четко, предсказуемо. Главное, предсказуемо. Хотя непредсказуемые решения, конечно, бывали, когда были проблемы в 2014 году. Например, Центральный банк там вне всяких рамок графика принимал решение о повышении ставки. Это так, да. То есть, нет, могут собраться, да, но как бы будет такой всегда вопрос, а что случилось, почему так срочно? Вот когда повышают ставку, понятно, ситуация критическая, там, бегство капитала, угроза массового исхода вкладчиков, и тогда Центральный банк там резко повышает ставку, несмотря на какие-то графики, даты и так далее. А когда снижение, тут важно, чтобы была предсказуемость. Я думаю, что вот Центральный банк будет придерживаться этого правила. Тем более, что радикального снижения инфляции мы не видим. Радикального. Мы видим торможение.
То есть уже хотя бы так. Да, ну то есть мы поймем, что если вдруг какой-то вне графика собирается ЦБ, значит, уже какой-то
форс-мажор.
Значит, уже. Да. Поэтому, если ничего не происходит, как-то отсутствие новостей уже само по себе хорошая новость.
Ну,
в этом смысле. Сейчас мы прервемся буквально на На минутку я хочу обратить ваше внимание на наш магазин «Дилетант», «Дилетант.шоп», который мы всегда вам рекламируем, продвигаем и предлагаем все, что вы можете там найти. Ну вот сегодня я обращаю внимание на свежий 21 номер журнала «Горби», но я про него лично уже рассказывал в утреннем развороте. В 9:30, кстати, с утра, если вам интересно, просто я полчаса говорил о том, что на страницах этого журнала есть. В том числе вот материал, который меня больше всего, конечно, заинтересовал с точки зрения информации, статистики, фактуры. Это вот я говорю, когда вам хочется с кем-то подискутировать о том, как хорошо жилось при Советском Союзе, какая была у нас прекрасная экономика, крепкая, стабильная, но вот пришли Горбачев и Ельцин, и все развалили. И когда вам хочется поспорить об этом, но вам не хватает аргументов, именно аргументов, а не эмоций, с точки зрения, опять же, статистики, документов, свидетельств, то вот там очень хороший материал, аж на 22 страницы, про то, в каком состоянии была советская экономика перед приходом Горбачева, что происходило в горбачевское время, как пытались составить какие-то вот те самые программы 500 дней, согласие на шанс, Шмелев, Абалкин, Явлинский, Евгений Григорьевич Ясин, вот все эти люди, которые трудились над всеми этими программами, почему так все-таки и не удалось им договориться еще при существовании, при жизни, что называется, Советского Союза, и как Гайдару просто пришлось уже проводить эти реформы, которые уже к тому моменту серьезно опоздали. Так что очень рекомендую почитать и это, и другие материалы. Журнал «Горби» у нас в магазине «Дилетант», «Дилетант.шоп», ну и также там масса всякой прекрасной познавательной литературы, и журнал «Дилетант» сам, в конце концов. Так что рекомендую для себя, для друзей, для близких, для удовольствия, для познавательности, для чего угодно. Ну и нам это помогает тоже существовать и работать в эфире. Так что мы всем благодарны за эту поддержку и за участие. Кстати, вот раз уж я вспомнил советскую экономику, и вот тот период, очень тревожатся люди, когда наблюдают за тем, как у нас сейчас не все происходит стабильно и не все так, как хотелось бы, в том числе и властям, наверное, хотелось бы чего-то другого, более интересного в экономическом смысле. Можно хоть какие-то сейчас провести параллели между тем, в каком состоянии находится российская экономика сейчас, все-таки рыночная, безусловно, экономика, и поздним советским периодом? Есть что-то схожее, потому что люди проводят параллели, ищут какие-то такие вот тревожные совпадения, а кто-то говорит, нет, ну это совершенно другое, все это совершенно другие времена, в том числе и другие финансы, и другие деньги. Вот что-то похожее есть? Можно какие-то параллели проводить?
Ну, таких особых параллелей не проведешь. Если коротко, то Советский Союз столкнулся в своем там последнем этапе развития с тем, что, в общем-то, экономика надорвалась. Это была плановая экономика, то есть назначались цены, назначались зарплаты. И, как говорится, по традиции, которая была еще с 30-х годов, цены и зарплаты назначались так, чтобы оставалось много денег через налоги в бюджете для финансирования оборонного военного сектора. Но товары народного потребления не производились. То есть производились танки, там, ракеты и так далее.
Да, там как раз в этом материале было выпущено рекордное количество стали, цемента. Вот, да, но штанов было мало, колбасы мало.
Люди-то это не едят. И возник жуткий дефицит. То есть, поскольку все контролировалось, цены и товары, на товары и зарплаты, возник жуткий дефицит. А дефицит – это дестимулирование вообще любой, это демотивация экономической активности. То есть, люди как бы видели, что сколько ты не работай, все равно у тебя будет вот зарплата такая, а товаров, колбасы в магазине нет. Ее надо добывать. То есть, формировалась такая параллельная экономика добычи. И с этим надо было как-то кончать. Маневр, конечно, запоздал, то есть можно было сманеврировать, нужно было политически сократить расходы на оборону очень сильно и проинвестировать потребительский сектор. В какой-то степени в Горбачевском периоде сделать пытались. Стали закупать заводы под ключ, которые там производили бы одежду, обувь. Но в условиях отсутствия рыночной экономики это все было очень неэффективно. То есть не было мотивации все равно. Купили завод, но ведь, чтобы он работал, надо, чтобы люди работали. Поэтому, собственно говоря, довели ситуацию до того, что нужно было что-то резко делать. И вот Гайдар решился при политической поддержке там, Ельцина на то, чтобы... Ну, его команды, он лидер. На то, чтобы резко перейти к рыночной экономике. Легко сказать, но трудно сделать. Цены-то освободить можно. И, конечно, это сделали, там сразу пошла инфляция, которая закрывала дефицит. Тот дефицит, который в Советском Союзе был как бы не виден через цены. Вот. Но надо же было еще сделать так, чтобы те, кто производят товары и продукцию, чтобы они были заинтересованы не просто цены повышать, а конкурировать и производить эти товары. А для этого нужно, конечно, частную собственность. Ну и было два пути. Первый, чтобы эта частная собственность начиналась с ремесленников, то есть чтобы то, что нужно людям, производили какие-то артели, маленькие там компании. Это тоже процесс пошел, но у них нет никаких, по сути, основных активов. Ну, то есть, чтобы производить, надо же там что-то иметь, станки, оборудование. А крупные компании, значит, был вариант их сохранять, но было видно, что красные директора, так называемые, не заинтересованы в эффективности. Им нужно было сначала создать право собственности, то есть вывести деньги из компании куда-нибудь, не платить зарплату, а потом на эти деньги через там офшоры, через другие компании выкупить это предприятие. Процесс шел, но этот процесс нехороший. С точки... ну, решили так, что он нехороший, решили, что надо делать нормальную приватизацию. Вот. Но что такое нормальная приватизация, никто в мире не знает, государственных компаний. То есть, если это не масштабная приватизация, ну, там, как Великобритания, это была приватизация некоторых государственных компаний при общей рыночной экономике. Это получилось. А когда у тебя как бы в рыночной экономике все государственное, то приватизация это квест. Квест, который, безусловно, затронет огромное количество людей, кому-то принесет незаслуженную прибыль, а кому-то, ну, не знаю, заслуженную и незаслуженную бедность. Вот, собственно, в 90-м году так все и пошло. В 90-х годах, я неправильно
Да.
сказал.
Вот. Поэтому, да, мы
Но это я
вспоминаем. Тут,
очень, может, коротко,
ну,
коротко
понятно,
описал.
тут можно, тут об этом целые книги пишутся, и не одна
Конечно,
там.
это целая
Точно.
книга, да. Но я пытался как бы реперные точки показать.
Ну,
И
понятно.
ситуация, конечно, по сравнению с сегодня, ситуация другая. Сегодня экономика рыночная, сегодня есть достаточно сильные рыночные силы, люди как бы готовы, ищут решения, зарабатывать. И, собственно говоря, в основном все компании являются рыночными, то есть коммерческими. То есть их все-таки принцип решения – это цена и право свободного контракта, даже если эти компании государственные. Вот, поэтому экономика так поэффективнее и погибче. Особенно из-за того, что есть небольшие и средние компании, которые уже встали на ноги давно, и правительство, слава богу, особенно их не притесняет, понимая, что они яйца-то золотые несут.
Да, интересная история. Спасибо такой за еще за этот небольшой еще экскурс. Но мы все-таки вернемся в наше время. Смотрите, Минфин сегодня понизил прогноз объема Фонда национального благосостояния на 2025 год почти на 2 триллиона рублей, что следует из материалов к проекту поправок бюджета на этот год. Документы уже внесли в Думу. Прогнозируемый объем средств ФНБ составит 12,7, ну, в общем, 12 триллионов 760 миллиардов рублей, то есть 5,8 ВВП. Ну и в прошлом году было 14,7, то есть действительно на 2 миллиарда было больше. Вот когда говорят про фонд национального благосостояния, как-то всегда радуются, когда там денег больше, огорчаются, когда там денег меньше, но мы не вполне понимаем, как это все может вот непосредственно повлиять на экономику. Ну хорошо, вот на 2 триллиона стало там больше, станет наоборот меньше в 2025 году. И что? И какой мы должны из этого сделать вывод?
Ну, особенно тут все понятно. В бюджете этого года доходы от нефти заложены, по-моему, порядка 11 триллионов. Вот. Сейчас стало ясно, что при нынешних ценах на нефть на международных рынках, она ниже 60 для российской нефти, и похоже, что рывка наверх не будет. И при том курсе, который сейчас есть, ну, пусть он будет средний, там, 80. 5, 80. Как минимум бюджет не доберет 2, а то и 3 триллионов рублей от этого источника доходов. А план есть план. Обязательство есть обязательство. Значит, либо надо секвестировать расходы, это очень болезненно, и так политически на это, видимо, власти не пойдут в этот раз. Но есть остатки ФНБ. Там, по-моему, ликвидных средств от 3 до с чем-то триллионов. Вот их можно и взять. Их можно и взять. Вот, собственно говоря, что и придумал Минфин. Надо только одно иметь в виду, что когда используются средства ФНБ на финансирование бюджета, нужно зеркалировать эти расходы в виде продажи юаней или долларов мы не можем продавать, юаней на валютном рынке. А иначе, если просто взять эти деньги и запустить в расходы, то это инфляционный фактор. И, как говорится, ставку завысили, там сделали всем компаниям больно и, значит, боремся с инфляцией, а сами другой рукой подсыпаем инфляционные рубли в экономику. А если будет зеркалировать центральный банк через продажу юаней расходы ФНБ, это дальнейшее укрепление рубля. Вот такой ребус. И может не получиться,
что... И опять не будет хватать рублей.
И опять не будет хватать рублей для бюджета. Но я еще раз повторяю, да, эта ситуация, она созревала, она зрела. Она зрела той политикой, которая была в 23-24 году прежде всего. И вот в 25-м мы приходим к последствиям, которые вот таких волшебных решений нет. Есть болезненные решения.
Олег Вячеславович, зацеплюсь за вашу фразу, что ликвидных... В ликвидной части это 3,7, я правильно понимаю, да, триллиона. Mm-hmm. А вот эти оставшиеся еще почти, вот я так сейчас смотрю, там был 12,7, да, значит, а оставшиеся 8 с чем-то, почти 9, это не ликвидная часть, а что это такое?
Ну, их называют неликвидными, потому что это различные формы кредитов, очень льготных, и помощи российским государственным компаниям, ну, например, Аэрофлот. В свое время на большие суммы Минфин выкупал акции Аэрофлота. Ну, таким образом финансировал убытки. То есть это инвестиции там, в инфраструктурные проекты, которые шли как бы через ФНБ. То есть эти деньги, их нельзя сейчас консолидировать. Никто их не отдаст. Они, если так можно сказать, они в работе.
Угу.
Хорошо, если кто-нибудь когда-нибудь вообще отдаст. Но как бы факт, что их не извлечь для финансирования дефицита бюджета.
Потому что мы-то по простоте душевной думали, что вот написано 13 там, или 14 триллионов, это мы представляем себе там, несколько чемоданов, или, скажем так, несколько вагонов с деньгами, которые где-то лежат, ну, условно, да, или на каком-то счете, который можно в любой момент или в любой нужный момент взять оттуда. А то есть получается, что из этого Фонда национального благосостояния 3/4 – это неликвидная вещь.
Ну, да, это неликвидные средства, инвестированные в российскую экономику.
То есть, на самом деле, не так там много там для маневра свободных средств остается.
Все, все, да. Это последний год, когда в ФНБ еще можно забрать какие-то деньги в оперативном порядке.
Любопытно. Зафиксируем, как говорится, запомним это. А еще одна вот новость, которая меня, ну, не то чтобы удивила, потому что обычно говорят о том, что растет налоговая нагрузка и на граждан, и на бизнес, и вот на это очень все сетуют всегда. Вот читаю. Налоговая нагрузка на бизнес, то есть соотношение суммы налогов и оборота организации по итогам 2024 года снизилось на 0,4% пункта, составило 11,6% без учета страховых взносов. Это данные Федеральной налоговой службы. Среди отраслей наибольшее сокращение налогового бремени произошло в добыче полезных ископаемых, а также в производстве компьютеров и оптических изделий. А в ряд секторов налоговая нагрузка, наоборот, выросла. Нефтегазовый сектор, строительство, гостиничный и ресторанный бизнес. Ну вот я удивился, потому что общая такая точка зрения, бытовая, обывательская, что налоги растут, налоговое бремя растет, потому что время такое, поэтому и бремя такое. А получается у нас даже и у кого-то и налоги снижаются.
Ну, ставки растут, а как бы мобилизация самих налогов уже в бюджет действительно затормозилась. Тут очень много причин. Ну, у нас основной налог – это НДС. И налог на прибыль, ну и налог на доходы домашних хозяйств, ну мы его в сторону отодвигаем, там как бы известная история, там повысили ставки для высокого уровня доходов, и эффект, конечно, не сильно большой, там за первый квартал 38 миллиардов рублей дополнительно. От этого
именно. Ну да, повышенного. Там больше политическая, психологическая такая вещь, да, брать с богатых больше денег, хотя там уж не такой порог богатства был установлен.
Если говорить об НДС, то после такого мощного роста доходов от НДС 2023 году, в 2024, когда эти доходы росли двузначными темпами, даже больше 20% за год. В этом году, пока за прошедший период, рост минимален, он небольшой. Ну, это, скорее всего, говорит о том, что Центральный банк добился своей цели, и в оптовом обороте инфляция скукожилась. Потому что вот этот двузначный рост, это был инфляционный рост. Вот, поэтому как бы вот не собрали уже такого количества налогов, как это, казалось, можно было бы сделать по прошедшим годам. Налог на прибыль. Знаете, что у многих крупнейших компаний, у которых есть серьезные кредиты в банках, большая часть прибыли уходит на выплату процентов. То есть, по сути, прибыли, налога с прибыли тоже много не получается. Ну, а что касается разницы между разными отраслями, то в добывающей существует очень много, особенно в нефтяном секторе, налоговых льгот, которые, как бы, ну, такой способ регулирования. Много берут налогов за экспорт нефти, но, с другой стороны, дают льготы на проекты, которые обеспечивают рост добычи. А добыча не растет, экспорт не растет, цена упала, поэтому все тоже как бы здесь нет высоких поступлений. Льготы по IT, скажем, достаточно большие, существуют до сих пор. И этим пользуются не только маленькие компании, но и крупные в том числе. Ну, например, там, как МТС. Это довольно тоже значительные деньги, и они как бы вот облегчают налоговую нагрузку, делают ее более легкой по сравнению с другими компаниями, у которых таких льгот нету. Есть льготы по кредитам, выданным государственными банками по ставке, компаниям, которые занимаются решением каких-то государственных задач производственных. Это тоже меняет, делает налоговую нагрузку не равной, что ли, между разными компаниями и отраслями. И вот когда происходит сокращение налоговых поступлений, ну не сокращение, а перестает, заканчивается рост такой экстенсивный и быстрый инфляционный рост доходов, то вот эта разница начинает сильно проявляться между различными секторами экономики. Видимо, сейчас мы это наблюдаем.
Будет больше у нас тогда понимания, потому что просто психологически, когда читаешь там слова сокращения и уменьшения налогов, немножко вздрагиваешь, потому что не верится. Да? Ну, как мы только что выяснили, вопросом раньше выяснили, как все не просто с фондом национального благосостояния, в котором вроде бы денег много, а по сути последний год, когда из фонда можно что-то взять, какие-то деньги. Да, оказывается, в общем, это не совсем деньги. Также и с налогами выяснилась более пестрая ситуация, чем мы думали. А еще одна вещь, про которую все слышали, но почти никто не понимает, что это такое, цифровой рубль, потому что вот сегодня Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект о поэтапном введении в широкий оборот цифрового рубля и внедрении в платежную систему универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг. Ну и дальше там всякие заявления, комментарии о том, как это хорошо и здорово. Помимо того, что действительно мы не очень понимаем, что такое цифровой рубль, и не очень понимаем, в чем разница между цифровым рублем и криптовалютой, которая у нас не легализована. То есть официально мы как бы ей не... Хотя, как вы сказали, у нас идут активные расчеты на уровне компании и бизнеса в криптовалюте, но тем не менее у нас как-то такой фактически нелегальный инструмент. Вот, значит, что обычному простому человеку нужно понимать в связи с тем, что в его жизни появится цифровой рубль и тем более универсальный QR-код, что уж вообще я совершенно даже не понял, что это такое может быть универсальный QR-код для оплаты товаров и услуг, потому что ну, как нет вроде бы одного ключа от всех замков, так кажется, что не может быть одного какого-то универсального QR-кода. Вот, ну не знаю, насколько вы про QR-коды способны нам пояснить, а вот про цифровой рубль, сколько мы про это слышим, сколько про это говорят, полного понимания все равно нет. Что мы из этого в практическом смысле можем извлечь?
Сейчас поясню. Ну, значит, вообще криптовалюта в России легализована, но запрещено проводить в ней расчеты за товары и услуги.
Ну, то есть, да, деньги есть. А...
Ну да, то есть можно...
Как было, валюта была и в советское время, только за продажу валюты могли посадить. А так, в принципе, а так доллары были, да.
Можно майнить валюту, можно майнить биткоины, но как бы рассчитываться у них нельзя. Ну, там есть специальные механизмы, которые сейчас уже легализованы, это как эти биткоины как бы слить за рубеж. Ну, естественно, под контролем регулирующих органов с уплатой налогов и т.д. и т.п. То есть такая частичная легализация. Вот. Теперь цифровой рубль – это не совсем криптовалюта. Там как бы технология блокчейн в основе, то есть как и в основе там биткоина и других криптовалют. Но это как бы третий вид рубля. То есть есть рубль наличный сейчас, это называется, и рубль безналичный. Все это вместе называется фиатной валютой. Вот в такой терминологии. Значит, и существуют механизмы эмиссии этих рублей, есть правила расчетов, которые Центральный банк, по сути, обеспечивает в рублях безналичных и в наличных. В наличных-то Центральный банк не нужен, он только их как бы выпускает в обращение. А в безналичных обеспечивает Центральный банк, клиринг всех движений. Вот из-за того, что стали развиваться технологии блокчейн и технологии криптовалют, многие государства задумались о том, что нужно выпустить собственную цифровую валюту. То есть как бы такой государственный биткоин, что ли, если так можно выразиться. Но он, конечно, цифровая валюта Центрального банка существенно отличается от биткоина, где как бы нет централизованного управления эмиссией. Это происходит по определенной математической формуле. Более того, у биткоина есть лимит к эмиссии, там 21 триллион, по-моему, этих биткоинов можно выпустить. И вот поэтому, значит, центральные банки придумали такой свой механизм. То есть появляется возможность заводить кошельки цифрового рубля. Цифровой рубль на системе блокчейн значит, контролируется центральным банком. Для этого создается специальная компания при центральном банке, которая, по сути, значит, этот цифровой рубль, эти все кошельки контролирует через эту компанию, видит все транзакции и обеспечивает эти транзакции. То есть это абсолютно не настоящая криптовалюта, где, как правило, нет централизации. Вот поэтому там существуют майнеры, которые зарабатывают биткоины и обеспечивают таким образом построение блоков, ну, то есть хранение информации. У Центрального банка все не так. По сути, это третий вид рубля, который, значит, интересен тем, что другая технология, она позволяет проводить более сложные операции. Например, там можно смарт-контракты использовать. То есть платеж раскрывается только в том случае автоматически, если соблюдаются некоторые условия. И главное, что Центральный банк видит все. Таким образом, любая транзакция, она вообще прозрачна, она видна. Ну и таким образом, как бы, там, уклонение от налогов и прочее, это все абсолютно нереально. Насколько цифровая валюта Центрального банка вообще привьется в мире, я не только про Россию говорю, вопрос открытый. Китай, скажем, создал китайский юань цифровой, протестировал его там на миллионах пользователей. Но, тем не менее, в Китае в основном все рассчитывают с QR-кодом, а не цифровой валютой юань. Россия время покажет. Мне кажется, что тоже особо цифровой рубль не привьется. Вот. Теперь о QR-коде.
Да, вот вы сказали, что в Китае, собственно, да. Это уже пробовали это использовать, да. И более успешно, как я понимаю, чем...
Да, QR-код – это очень интересная технология. Она как бы позволяет, по сути, не пользоваться клиринговыми системами при расчетах, и она очень удобная. То есть в QR-коде зашифрованы реквизиты получателя платежа, и достаточно его считать, как... Банк проводит операцию. Все-таки за QR-кодом стоит банк. То есть он на самом деле проводит операцию, но не путем набора реквизитов, что достаточно затруднительно, а путем просто мгновенного считывания информации о продавце. И на его счет зачисляются средства. Когда в России стали говорить о едином QR-коде, речь шла вот о чем. Такие системы QR-кодов внедрил целый ряд российских крупнейших банков. Ну, начиная список Сбербанк, ВТБ, затем там Альфа-банк, и список можно продолжить. И у каждого своя, как бы, ну, они технологии похожие, но у каждого своя технология. А Центральный банк сказал, что это неудобно, это затратно, давайте сделаем единый QR-код, который будет выпускать или там поддерживать, неправильно я сказал, поддерживать центральный банк. А все коммерческие банки просто будут пользоваться этим инструментом. Вот об этом идет речь. И, конечно, коммерческие банки, которые уже сделали технологию QR-кода, они заворчали. Они говорят, зачем это нужно, нужна конкуренция. Ну, в общем, началась большая дискуссия, в результате которой, я думаю, в конечном счете все-таки центральный банк какую-то победу одержит. Но для потребителя это, в принципе, все равно. По большому счету, для потребителя, который пользуется QR-расчетом, это вообще все равно. Единственное, что сейчас тот, кто пользуется расчетами в QR-коде, он не получает кэшбэк. Люди об этом не знают, но как бы вот... Потому что сейчас все коммерческие банки в основном, когда пользуешься либо системой, там, когда пользуешься расчетом карточками, кредитными или дебетовыми, то, как правило, за операцией начисляется кэшбэк. Ну, то есть некая приятность. Тебе возвращают некое количество денег, это в зависимости от объема твоих своих транзакций. Когда QR-кодом пользуешься, никакого кэшбэка нет. Но люди,
ну, то есть это как будто заплатил наличными, когда, ну, вот по ну, той же логике. Платишь наличными, в товар ты приобрел, в смысле, продавец деньги получил, и все. И никаких приятных бонусов нет. Просто вот раз-два.
Вот, так что это, в принципе, такая история для людей, она более или менее нормальная. А вот что касается цифрового рубля, я думаю, что это не факт, что это хорошо пойдет. И надо сказать, что американцы этим вообще не занимаются. А так, что-то чешут затылки, говорят, может, надо что-нибудь сделать. Евросоюз тоже.
То есть пока вот мы имеем китайский опыт не очень удачный с точки зрения цифрового юаня, более удачный с точки зрения QR-кода.
Он удачный технологически. Он удачный технологически, но с точки зрения широкого распространения пока этого нет.
Ну да, нам просто вот то, о чем я с самого начала сказал, что люди просто не очень понимают, что это такое, как этим пользоваться, потому что с карточками более-менее разобрались, когда там платили телефонами и какими-то другими умными устройствами, тоже более-менее поняли, как это работает. Когда, ну там с наличными вообще все понятно. Вот. А когда какая-то дополнительная неизвестная технология людей это сбивает, они просто выбирают пока, по крайней мере, более простые и понятные инструменты. Ну что ж, спасибо вам большое. Олег Вьюгин был у нас с вами в гостях, персонально ваш. Очень все познавательно было. Я надеюсь, по крайней мере, для вас тоже. Мы с вами совершенно точно не потеряли зря этот час. Друзья мои, не забудьте поставить лайк, подписаться, поделиться ссылкой на это видео уже, потому что наша трансляция сейчас закончится. Все способы нас поддержать у вас на экране. И QR-коды наши пока не универсальные, но тоже хорошие. И все ссылки в описании. Олег Вячеславович, спасибо вам большое. Спасибо всем, кто нас смотрел. И оставайтесь на живом гвозде, потому что у нас еще масса всяких интересных сегодня гостей и программ до конца сегодняшнего дня.
Спасибо за приглашение и всем хорошего дня.
Счастливо. Спасибо, счастливо.